6 у нас пункт, это вот особое состояние смерти для мира. И, наконец, в 7, что такое пустыннический социум? Это ведь именно новое жительство и сожительство, но иное. Прежде всего, именно в пустынях. Ну, Египет, там тепло. Но им было совершенно запрещено капитальное строительство. То есть это шалашик, который вот-вот разрушится.
Извините,
климат где? В Египте, да. Пещерки, земляночки, то есть то, что воочию свидетельствует бренность всего земного. И друг от друга эти шалашики должны были быть на расстоянии брошенного камня, но брошенного силой, чтобы, значит, ни звуки не доносились ничего. То есть это собрание одиночек, которых связывает общий духовный отец, Абба, то есть старец. Вот так Антоний Великий, особенно же Макарий Великий, окружены учениками, но каждый с отцом между собою только по повелению старца. Ну, скажем, Мария Египетская абсолютно одна, но это исключение, подтверждающее правило, как и преподобная Пелагия. В пустыне создается новое общество и на новых основаниях. Каких? Первое основание всякого монашества – отсечение воли. Добровольное, конечно. Но отсечение воли таково, что отношения всегда тройственные. Ученик, старец и Господь. Вот как раз в отношениях пустыннических для богатырей духа всегда и старец обязан взыскать воли Божией, и ученик ищет Божьего укрепления. Особенно характерен пример Павла Препростого, то есть очень простого, которому его старец повелел поливать сухую палку. А идти надо было за водой далеко, а там зной, жара, все как полагается. И вот эту палку он сухую поливал, то есть, казалось бы, абсолютно бесцельное дело. В течение порядочного времени, 2 месяца, пока эта палка не пустила корни, не дала лист и не произрастила плоды. Совершенно уж, конечно, не здешние. Произошло чудо. И вот тогда остальным ученикам старец как раз подавал плоды, конечно, во уста единый плод, и говорил: ешьте плод послушания. Совсем другое. То есть сам Господь оправдал вот это как бы бесцельное дело, то есть показал, что оно нужно, и нужно в его домостроительстве. Это и есть как бы безумие Христа ради, как бы бесцельность, то есть мудрость века сего нужно отринуть. Это второе начало, принцип, условие пустынножительства. Мудрость века сего только мешает не только деланию, но прежде всего существу подвига во Христе. Послушание как бы противоречит рассудку, но в этом и есть его соль. А если соль потеряла силы, то она ни в землю, ни в навоз не годится. Другой пример более близкий. Скажем, Серафим Саровский, устроитель Дивеева, в Дивееве никогда не бывал, кроме таинственного начала канавки, когда его замещал ангел. Но вот сестры дивеевские бегали к нему за 15 километров и столько, сколько он скажет. Иногда прийти и тут же обратно. Но особенно раздражало, так сказать, других саровских монахов, забывших вот эту, так сказать, высоту, а уже давным-давно перешедших как бы к инерции, раздражало, что они, например, пришедшие в лютый мороз, еще стоят у него у дверей кельи. Кто полчаса, кто час, кто больше, кому сколько можно и нужно. И один так, и радиакон Нафанаил, наконец, не выдержал, стал, значит, возмущаться уже вслух, говорил, что это вас старик морит да морозит, идите хоть ко мне в келью, то есть, ну, не в келью, конечно, в сени, погрейтесь, печка-то, стена в печке общая. Когда Серафим узнал об этом, он твердил некоторое время растревоженный, не диакон он после этого нашей обители, нет, не диакон, вогнал его в запой, и его выгнали из Сарова. Нормально.
Это же на самом деле.
Нормально. Так вот, потому что не лезть куда не спрашивают. Знай себя, да, не лезть в Божье дело. Итак, но третье как бы основание. Ведь в послушании есть взаимность. Вот такое безоглядное послушание полезно людям, у которым как талант дан особый духовный вкус, сладость послушания. Вот сладость покаяния и сладость послушания. Без этого ничего нет. Так же, как нет поэта без дарования, сколько бы он ни учился рифмовать. Вот это сладость кельи, термин святых отцов, духовный вкус к уединению. Вот это как раз и есть тот монашеский талант, с которым человек выходит на делание. Это и есть тайное призвание, которое должно проявиться. Скажем, преподобный Феодор Фирмейский писал так: «Человек, познавший сладость келии, избегает ближнего своего». Тот же Антоний Великий: «Если не скажет в своем сердце человек, в мире я один, и Бог не найдет успокоения». опять-таки, сладость уединения, духовный вкус к этому уединению. Иначе это будет одиночка. В той же, между прочим, Серафимы Дивеевской летописи очень интересное замечание уже Серафима Чичагова, что если в монастырях жизнь без искушений, верный признак, что монастырь собрался по ошибке. Это рассадники, как он пишет, добровольных затворниц и тщеславных инокинь. Вот, пожалуйста.
Если нет искушения, то монастырь...
собрался по ошибке. Вот если люди призваны вот к такому уединению в Боге, тогда вся их жизнь превращается в молитву. Тогда действительно сначала идет навык богообщения, стяжание его, а потом богообщение – это сама жизнь. А это уже Божий дар. Итак, отвергнув вот те возможности одну за другой, мы приходим к некоему катафатическому, то есть уже положительному результату. Пустынничество – это путь во Христе уединенного внутреннего подвига по Божьему призванию. И это есть духовное творчество, внутреннее созидание, в том числе самого себя в любви, созидание в терпении, созидание в смирении, созидание в молитве, в богообщении и, конечно же, приращение в любви. Отсюда пустынник есть молитвенник за весь мир, ибо это и есть его сокровенное делание и его помощь церкви. И, наконец, какие люди призываются в пустыню? Прежде всего, люди, пришедшие в полный Христов возраст. Взрослые во Христе, потому что ведь большинство людей остаются детьми до глубокой старости.
Значит, извините, вот взрослые, получается, те, которые навык богообщения уже имеют, да?
И не только. Люди, призванные к зрелости, для них вот эта вот жизнь, так сказать, обиходная, поневоле кажется игрушкой. Наука, искусство, политика, митинги.
Тогда, извините, получается, что то призвание, которое всем возраст, полный возраст Христов прийти, общее для всех, как
да.
Получается, здесь не для всех.
А оно призвание... Да, понимаете, разная скорость взросления. Существуют люди, которые уже в 20, в 25 лет взрослые. В этом отношении удивительно, даже Достоевский это понимал, например, в «Братьях Карамазовых». Он-то показал, что Алеша в 20 лет взрослый человек, а Федор Павлович в 55 лет ребенок.
Разные. Надо разделять, наверное, взросление самостоятельно.
Конечно, самостоятельность — это дело житейское. Конечно, взросление, возрастание во Христе. Ну, например.
Непонятно.
Сейчас будет понятней, особенно на примерах. Например, вот Григорий Богослов, помните его, вот он совершает свое делание. Он восстанавливает в церкви воистину исповедание Святой Троицы, доводит его до совершенности. И на самом Втором Вселенском Соборе грозит скандал. Начинаются уже вещи, так сказать, на три порядка низшие, что из маленького города Софимы можно быть исполняющим обязанности предстоятеля столичной кафедры, но нельзя быть, так сказать, уже предстоятелем, так сказать, постоянным законным. Словом, он, успев только подписать орос, бросает собор и удаляется. А он, понимаете, взрослый человек. Мало того, предстоятель всегда применяется все-таки. Для него тоже существует социум. Отношения с двором, отношения с государем, отношения там еще, целый спектр социальных связей. Как пишет тот же Григорий Богослов: почему я должен иметь приличный стол? Почему я должен идти, а передо мной расступаются, как перед диким зверем? И так далее. Понимаете, на самом деле можно воспринимать, что это все определенного рода игра. Так и воспринимали святые константинопольские предстоятели. Тот же Максимиан Цареградский, тот же Нектарий, вот как раз наследовавший Григорию Богослову. Максимиан Цареградский прославлен во святых, это после Нестория. То есть это нужен, да более того, Иоанн Постник. Иоанн Постник категорически отказывался от предстоятельства в Константинополе. Но, видимо, все-таки воля Божия была. Поэтому удалось его арестовать во дворце, а в соседней комнате собрать собор и его избрать. Но только он поставил условие, чтобы до 3 часов дня его не беспокоить. До 3? До 3 часов дня он на молитве. Понимаете, кстати говоря, в этом роде был патриарх Тихон. То и дело, там бегают какие-нибудь то корреспонденты, то еще представители, то не поймешь чего. И им всегда отвечают: святейший молится. Так вот, понимаете, но для того, чтобы участвовать с детьми, в сущности, в их детских играх, в политику, в государственную жизнь, в коммерцию, в науку, в искусство, в лапту, в дочки-матери, в хоровод, нужен определенный педагогический талант. И даже не всякий педагог может работать в детском саду, а только определенные педагоги. Так и тут. Пустынник следит за жизнью мира, за жизнью социума, но на некотором отдалении. Как Семен Столпник. Следит, чтобы дети друг друга не обижали. Поэтому на 3 часа он сходит со столпа. И вот к нему несут скорби и жалобы. А император просит присоединиться к решению 4-го Вселенского собора. это вот вам, пожалуйста. Вот это как бы парадигма, образец. И вот таких образцов много. Та же Мария Египетская, когда ее находит Зосима, что она спрашивает? Как у вас идут дела? Мирно ли, как императоры? И тот отвечает почти по формуле. Господь по твоим молитвам даровал нам прочный мир. Правильно, ведь так оно и есть по-настоящему. Итак, это как раз важнейший аспект подвига пустынножительства и вообще подвига уединенного. Это как раз для людей, уже достигших или призванных к очень большой духовной зрелости. Это для духовных богатырей. Люди все-таки, как и апостол пишет, в большинстве малые тии. Аще впадет человек в некое согрешение, вы духовные, исправляйте таковаго духом кротости. Душевный не понимает, что от Духа Божия, ибо о сём надо судить духовно. То есть люди разного духовного возраста. И это, между прочим, ведь и в светской литературе есть. У Блока, помните, есть строки. Люди, которым в жизнь до смерти рано, они похожи на ребят. Вот так и тут. И это все революционеры, особенно умеренные. И это люди, пишущие в газетах, в журналах, занятые журнальной полемикой и так далее. Ведь это все дети.
Вера Михайловна,
да.
Извините, все-таки у меня призыв будьте святы, как свят отец ваш.
Да.
И войти в, так сказать...
Будьте, в, да, в, будьте совершенны, да.
Полноты возраста Христова, да?
Да.
Будьте совершенны. И в то же время вот каждый человек образ Божий. Вот есть некое всегда равенство и потенциальная возможность.
Потенциальная возможность достигнуть святости в любых условиях, да.
Да, остается, да?
Остается.
И вдруг тут же, вот
и вдруг да, тут же получается, что практически не все достигают обожения. Нет при жизни особенно. Некоторых приходится хорошо вымаливать, пока они идут по мытарству. А некоторые все-таки низвергаются в ад. Понимаете, призваны все, много званных.
Не все откликаются.
Да, да, не все откликаются. Не все откликаются, во-первых. Во-вторых, понимаете, не все достаточно серьезно относятся к Божьему призыву. А это очень, это огромная разница. Это ведь мы знаем одного блаженного Августина. Спаси меня, Господи, но только не теперь. Так это потому, что он, достигнув святости, то есть полного возраста Христова, засвидетельствовал о своем прошедшем, как и Мария Египетская. А ведь большинство христиан в этом не признается. А мысли у них те самые. Да, только не теперь. Иного спросишь, а ты вот понимал сам, что ты делал, уже будучи христианином? И очень искренний человек ответит, когда ты понимал, когда ты не хотел понимать. По-разному. Итак, и наконец, служение пустынника в высочайшей степени ответственно. И ответственность его связано с его последней свободой. Вот эта несвязанность со всеми, так сказать, степенями свободы, в том числе и с церковно-политическими делами, вот эта безусловная свобода соработника и друга Господня, она, с одной стороны, сопряжена с высочайшей ответственностью, когда человек малейшее движение своей души повергает на суд Господень, а это значит, что он уже достиг богообщения. И второе. Вот эта же несвязанность делает то, что он становится авторитетом для всех. Тот же Иоанн Златоуст. Все-таки против него был собор в Дубе, призванный разбойничьим. Но в разбойничьем соборе принимали участие святые люди. Феофил Александрийский относится к избранным отцам, и до сих пор он почитается в Александрийском патриархате. Не говоря уж о том, что Кирилл Александрийский в письмах называл Иоанна Златоуста Иудой. Надо сказать, что... Но вот Нил Синайский в своей Синайской пустыне был авторитетом для всех. Для Иоанна, для императора Аркадия, для любых архиереев, уж тем более для Евдоксии. И после кончины Иоанна Златоуста кто приводит Кирилла в разумение? Тоже пустынник. Преподобный Исидор Пелусиот — авторитет для всех и непререкаемый. Ну, правда, Кирилл Александрийский сподобился и великого вразумления свыше. Ему было дано видение Божьей Матери, окруженной ангелами и святыми, а он же ее чтитель и воин, уже победивший на Третьем Вселенском Соборе, и уже формула соединения прошла, и, казалось бы, спокойствие воцарилось в церкви. И он, значит, увидев Божию Матерь во славе, скорее упал на колени и простер к ней руки. И вдруг увидел, что из-за стены святых выходит Иоанн Златоуст и загораживает ее от него, от его поклонения. И уже тогда сама Матерь Божия обратилась к ходатайцей, чтобы Иоанн Златоуст его простил. Таким образом, получается, что вот это ведь в церкви тоже борьба. Хотя, конечно, все стремятся к миру и единению. Но вот эта отъединенность, так сказать, не завязанность ни в какие структуры, вот это тоже особое церковное служение. Впоследствии оно будет свойственно Христа ради Родины. Поэтому митрополиты ищут вот таких рабов Божиих, чтобы перед ними излить свою скорбь.